Наполеон – самый популярный политический деятель Франции. Его считают чуть ли не национальным героем республики, сделавшим страну великой державой. Именно поэтому могила Наполеона находится в почетном месте, в Доме инвалидов, в самом центре Парижа. А по всей стране ему установлены сотни памятников. Вот, посмотрите. Наполеон на коне в центре Корсики. Еще один Наполеон на коне уже в маленьком провинциальном городке Ла-Рош-сюр-Йон. Этот Наполеон стоит недалеко от Гренобля, этот в Нормандии, а этот в Шерне. Конечно же, не обошлось без Наполеона и в Париже. Кроме памятников, французы построили десятки музеев Наполеона. Музей ему есть во дворце Фонтенбло, есть музей на острове Эльба. А еще на Корсике, на острове Святой Елены, музей Наполеона есть даже в Монако и в Риме. И это при том, что Наполеон был одним из самых кровавых правителей Франции. Он беспощадно, прямо из пушек, расстрелял мятежников-роялистов. Он, не колеблясь, приказал выкрасть члена французской королевской фамилии, герцога Энгиенского, и расстрелять его просто так, для страстки. Наполеон вообще известен своими беспощадными репрессиями. Он расправлялся с неугодными, карал якобинцев и левых республиканцев. Мало того, французов он довел до того, что они сами себе наносили увечья, лишь бы избежать призыва в армию. Только представьте, за годы наполеоновских войн погибло около 400 тысяч только французов. Европейцев же погибло за период его правления около миллиона. Многие историки считают, что Наполеон был предшественником Гитлера.
Он выбил в своих наполеоновских знаменитых, блистательных победах и войнах, и сражениях, он выбил генофонд нации. Самых лучших мужиков он просто положил в снегах России, в песках Египта и на всех своих знаменитых сражениях. Франция не сумела восстановить своего национального фонда и с точки зрения даже вот чисто биологического.
Несмотря на тот ущерб, который Наполеон нанес Европе, европейцы его не осуждают, пасквили на него не сочиняют. А если уж и обзывают Наполеона диктатором и тираном, то разве что в шутку. Зато на полном серьезе тираном, диктатором и убийцей они называют Иосифа Сталина, который, в отличие от Наполеона, не завоевал, а наоборот, освобождал Европу. Посмотрите, как советских солдат встречали жители Праги, Будапешта, Братиславы и многих других европейских городов. Вроде бы европейцы должны быть нам благодарны, но вместо благодарности они собираются нас с вами судить. Специально для этого они создали организацию под названием «Платформа европейской памяти и совести». Туда вошли чуть ли не все страны Евросоюза. Задача этой организации – собрать доказательства для того, чтобы устроить новый суд истории. Нюрнберг 2. По сути, десятки историков работают над тем, чтобы уравнять нацизм с коммунизмом, чтобы доказать, что бойцы Красной Армии были ничем не лучше отрядов СС, а Сталин – это чуть ли не хуже, чем Гитлер.
Для ученых людей и даже, что уж совсем чудовищно, и для историков ученых, для очень многих, фигура Сталина абсолютно отрицательная, рисуется только черными красками. Это и параноик, это и шизофреник, это и убийца, это и тиран, это и коварный политик, это и автор самых репрессивных мер во всем, так сказать, во всей русской истории и во всей вообще европейской истории.
На протяжении многих десятилетий нас заставляют стыдиться того, что главой нашего государства был Сталин. Нас, в отличие от французов, у которых был кровавый Наполеон, заставляют постоянно стыдиться этого эпизода истории. Но если внимательно и беспристрастно изучить документы, то выяснится, что Иосиф Сталин сумел сделать Россию великой. Посмотрите на эти уникальные кадры. Кинохроника фиксирует начало строительства Беломоро-Балтийского канала, сокращенно Беломор-канал. А это уже более известные кадры советской хроники 30-х. начало движения Алексея Стаханова, который менее чем за 6 часов добыл более 100 тонн угля. Ему в СССР подражали и шахтеры, и металлурги, и вообще вся страна. А это, посмотрите, самый большой в мире на тот момент тракторный завод. Его построили в Харькове всего за 15 месяцев. В 30-е годы Советский Союз преобразился. Всего за несколько лет в стране появились заводы-гиганты, электростанции, магистрали. С конца 20-х до 41-го года наша страна построила более 9 тысяч крупных предприятий. Только вдумайтесь в эту цифру. Из отсталой сельской страны всего за несколько лет СССР стал промышленно развитым. До сих пор многие экономисты не понимают, как абсолютно нищая страна без кредитов, без технологий, имея минимум научных и квалифицированных кадров, вдруг стала экономической сверхдержавой всего за несколько лет. Как Сталин, которого называют преступником-тираном и считают глупым, недалеким грузином, мог совершить экономическое чудо, которое не под силу и современным экономистам, знающим все о макроэкономике и пользе инвестиций. Многие историки уверены, недалекость Иосифа Сталина – это миф. На самом деле Сталин был умнейшим человеком своего времени.
Этот человек настолько всю жизнь учился, настолько глубоко знал многие отрасли человеческих знаний, что я даже затрудняюсь сказать, чего он не знал. Одна его библиотека – это около 50 тысяч экземпляров книг различных. Все нападки в этой части, они исходят от Троцкого. Троцкий совладать с ним интеллектуально не мог, и он его обозвал гениальной посредственностью.
Долгие годы Иосифа Сталина и за рубежом, и особенно в постсоветской России, обвиняли в том, что он провел свою индустриализацию на костях. Беломорканал, заводы, электростанции, дороги, университеты, мосты – все это при Сталине строили якобы одни заключенные. Мол, создав лагеря, Сталин получил бесплатную рабочую силу, которая и помогла сделать страну промышленной. Многие историки говорят, лагеря у нас, конечно же, были. Это, без сомнения, печальная страница нашей истории. Но обвинять нас в тех страшных репрессиях больше других любят почему-то американцы, которые делали то же самое. Посмотрите. Сейчас вы видите кадры агитационного фильма, снятого Министерством земледелия США в 30-е годы, в самый разгар Великой депрессии. Такие фильмы шли во всех кинотеатрах страны в перерывах между мультфильмами и объявлениями о розыске гангстеров. В них рассказывается о подъеме сельского хозяйства и растущем благосостоянии американских фермеров. Но мало кто знает, что на самом деле в то время в американских городах и пригородах люди в буквальном смысле умирали от голода. Это были те самые фермеры, которых правительство США согнало с их собственных земель и отправило на принудительные работы. В историю США это вошло под красивым названием «дефарминг». В советские времена это называли бы «раскулачивание». После этого раскулачивания США недосчитаются 7 миллионов американцев. Большинство из них просто умрет от голода. А в городах без работы останутся 17 миллионов человек. Это как половина населения Украины.
Что касается перегиба во время, так сказать, так называемого американского раскулачивания фермеров, огромное количество самоубийств было, огромное количество попавших в тюрьму за неуплату там кредитов или налогов. Многие, так сказать, разорились до такой степени, что стали просто бомжами.
Сейчас вы видите уже не постановочные, а реальные снимки, сделанные в 1932 году на фермах Соединенных Штатов. Они говорят сами за себя. Дети, стоящие в очереди за тарелкой супа. Женщины в лохмотьях, живущие в палатках и деревянных сараях. И целые семьи, ночующие у железнодорожного полотна. Все это жертвы так называемого дефарминга, раскулачивания американских фермеров. Американское раскулачивание началось с того, что банки попросту выгнали всех фермеров со своих земель за неуплату аренды. Все эти люди устремились на заработки в города, то есть туда, где и без них была безработица. Правительство быстро сообразило, что делать с такой массой никому не нужных людей. Бывших фермеров отправили на общественные работы. Эквивалент советского ГУЛАГа. Эти кадры напоминают строительство Байкало-Амурской магистрали. Только вот сняты они не в Советском Союзе, а в Америке. Но на этом отличия заканчиваются. Ведь фермеры трудились здесь почти на правах рабов, вместе с заключенными, которых приговорили к общественным работам. Даже в самых болотистых, малярийных районах мосты и дороги могли одновременно строить 3 миллиона человек. В месяц работникам платили по $30, 25 из которых вычитались как подоходный налог. $5 на семью хватало примерно на такой же паёк, как и заключенным сталинского ГУЛАГа. Именно так США удалось поднять свою экономику после Великой депрессии.
Многие американцы, которые прошли через эти лагеря, они понимали, что другого способа, чтобы обеспечить себя в этой сложной жизни, нет. Инфраструктура многих американских штатов была создана в те годы.
Сейчас вы видите кадры, сделанные в 1945 году на инаугурации переизбранного на четвертый срок президента Франклина Рузвельта. К Белому дому съезжаются члены правительства, приглашенные на торжественную церемонию. Обратите внимание на этого человека в шляпе и в очках, который слегка напоминает Берию. Это Гарольд Икис, министр внутренних дел США. В 30-е годы он параллельно возглавлял комиссию по выходу из финансового кризиса. Именно ему принадлежит идея создания трудовых лагерей для безработных фермеров. 2 миллиона рабочих на постоянной основе жили в бараках трудовых профилакториев Икиса. Некоторым не хватало места, и они в любую погоду ночевали на улице. Получается, что в Америке примерно в то же самое время, что и у нас, были свои собственные гулаги. Правда, американцы об этом помалкивают. И музеи дефарминга у себя не создают. Зато в 90-е с удовольствием оплачивали у нас создание музеев ГУЛАГа.
У Соединенных Штатов Америки относительно тех, сколько было репрессировано, в том числе во времена охоты на ведьм, и сколько было вообще, так сказать, по всему миру в американских тайных тюрьмах до сих пор сидят и прячут, так сказать, уничтожаются люди там.
Вы удивитесь, но тираном и деспотом Сталина на Западе считали не всегда. Посмотрите, как в мультфильмах 40-х годов американцы его изображали. Пусть смешным и усатым, но побеждающим главного злодея – Гитлера. В то время Сталина и русских на Западе уважали. Мало того, многие западные деятели культуры говорили о нем с восхищением. Например, французский прозаик Луи Арагон называл Сталина мудрым и великим вождем. Публицист и писатель Герберт Уэллс уверял, что никогда не встречал более искреннего, порядочного и честного человека. А Бернард Шоу, посетивший Москву еще в 1931 году, утверждал, что Сталин – гигант, а все западные деятели – пигмеи.
На самом деле, современники Иосифа Виссарионовича не могли его не уважать. Очень просто. За кем было сколько дивизий? Когда однажды, по-моему, в Ялте, на переговорах в Ялте, Черчилль сказал, но надо еще учесть интересы римского папы. Сталин вынул трубку изо рта и спросил, папа, а сколько дивизий у папы? Вся передовая, как мы говорим, интеллигенция Европы, да и всей мира, и в Америке в том числе, ориентировалась на Советский Союз и на коммунистическую идеологию, как на передовое учение, на передовое общество, на будущее.
Сталин был хорошим, а СССР был союзником Запада ровно до тех пор, пока Сталин в 1944 году не отказался подписать знаменитое Бреттон-Вудское соглашение, сделав тем самым первую и единственную попытку освободиться от доллара.
Основной акцент был сделан на то, что значит, в реализации плана Маршалла будут участвовать Международный валютный фонд, этот банк реконструкции и развития, и взамен американской помощи, значит, страны, получающие эту помощь, должны отказаться от многих постулатов своего суверенитета. как экономического, так и политического. Когда Сталин от разведки узнал все эти подробности, он, как говорится, послал Бреттон-Вудские соглашения по известному всей России адресу.
Самое большее 4 рубля. Такую цену через несколько лет Сталин определил для доллара. И не дал ни копейки сверху. При том, что Штаты предложили Советам покупать их деньги по 53 рубля. Однако Сталину такой курс показался грабительским. Он поставил перед министрами задачу рассчитать реальную стоимость доллара, а не ту, по которой сами Штаты предлагали покупать их с зеленой бумажки. Советские специалисты вычислили, что за доллар можно дать не больше 14 рублей. Вместо заявленных Штатами 53. Естественно, Запад такой вариант не устроил. Тогда Сталин решился на рискованный шаг. Он совсем отказался от доллара и привязал рубль к чистому золоту. Впервые в истории. Это позволило СССР не зависеть от США ни экономически, ни политически.
Сталин отказался ратифицировать Бреттон-Вудское соглашение. И был абсолютно прав. Потому что включение Советского Союза в эту систему означало просто передачу суверенитета нашей страны в руки американских банкиров. И в интервью газеты «Правда» Сталин совершенно верно замечает, что не для того советский народ боролся против Гитлера, чтобы свой суверенитет передать в руки Черчилля. Так что в 1945 году Советский Союз отказался войти в американскую ойкумену, которая строилась на монопольном праве США печатать доллары.
Простить такой несговорчивости Сталину не смогли. И вскоре он превратился в деспота и тирана, а СССР – в империю зла. Против Советского Союза были введены драконовские пошлины и санкции, а против Сталина началась безжалостная антисталинская кампания. Усатый и улыбчивый дядюшка Джо, как называли Сталина на Западе, превратился в палача, вселявшего ужас в простых западных обывателей. Посмотрите на эти карикатуры конца 40-х годов на Сталина, которые тогда активно тиражировали в США. Вот на этой Сталин лопатой загребает людей и бросает их в ад. А здесь Сталин вступил в брачный священный союз с Гитлером. А здесь, посмотрите, Сталин в образе кота, а рядом Гитлер. Кто-то из них вот-вот сожрет Балкан. А на этой карикатуре Сталин полакомился до отвала сорбетом из Финляндии. А тут Сталин людоед. Он обгладывает человеческие кости, доедая свой суп. После такой антисталинской пиар-кампании американский президент Трумэн, который поначалу открыто симпатизировал Сталину и называл его чертовски умным, вдруг стал нелестно отзываться о советском теперь уже диктаторе. Тогда же бешеную популярность на Западе приобрела распиаренная повесть-притча Джорджа Оруэлла под названием «Скотный двор». В ней Сталин представал в образе свиньи, диктатора по кличке Наполеон, которая извратила революционные принципы. Американская пресса, как пирожки, лепила все новые и новые антисталинские сенсации. Сталина называли кровожадным людоедом, извращенцем, убийцей и шизофреником. Сталин стал любимым героем псевдоисторических сенсаций. С тех пор прошло много лет, но и сегодня имя Сталина не дает покоя западным писателям и журналистам. Так недавно американский еженедельный журнал «Time» назвал Сталина, вдумайтесь в это, миллиардером, контролировавшим одну из крупнейших экономик мира. По версии журнала, русский диктатор, руководивший страной 29 лет, сколотил себе изрядное состояние. На Западе об баснословных богатствах Сталина давно ходят легенды. Сталинская дача, отделанная золотом, антиквариат и даже царские слитки. Все это, по версии американцев, в своих запасниках скрывал Сталин. Можно было бы и поверить западным историкам, если бы не одно «но». Факты говорят, во время описи имущества у вождя Советов было обнаружено всего 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели и 5 курительных труб. В спальне была найдена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. Больше у Сталина ничего не было.
При таком невероятном авторитете, который он имел во всем мире, при том планетарном значении, которое имела его фигура, он был абсолютнейший бессеребренник. Для себя он ничего не имел. Все, что он имел, это как казенное. И у него был китель маршальский, старые стоптанные ботинки, которые он требовал отдавать в починку, но не покупать новые, валенки, Одна даха, которую он еще с Сибири привез, из сибирской ссылки, в которую он кутался, когда ему было зябко. И бурка, в которой он любил париться.
Эксперты говорят, что антисталинские и антипутинские информационные кампании – это всего лишь способ давления на Россию. Врагом всего человечества, диктатором, мечтающим построить тоталитарный режим, рискует стать любой руководитель нашей страны, который отважится идти против США или Евросоюза.
Собственно говоря, мы сегодня немножко увидели живьем, как работает западная кухня относительно создания антирусского, русофобского мифа. Вот в 14 году, вот только что произошло вот это вот воссоединение Крыма с Россией. И посмотрите, что из этого сделали. Как тут же немедленно на глазах всего человечества Россию тут же объявили и монстром, и чудовищем, и врагом всего человечества, и агрессором.
Антисталинская кампания, по мнению отечественных историков, не только политизирована, но и далека от науки. Ведь первая половина 20 века была вообще временем диктаторов. Правда, многих из них, в отличие от Сталина, ни в чем не обвиняют.
Его ненавидят и будут ненавидеть до конца, так сказать, человеческой цивилизации. Понимаете, в чем дело? Он, вот почему, так сказать, его все время делают кровопийцей? Почему его все время делают таким, таким, всяким? Любым способом надо принизить его результативность, его эффективность. Любым способом опорочить его достижения, достижения страны под его управлением. Любым способом вбить в голову наших соотечественников, что это, так сказать, не тот лидер, исторический персонаж, которым можно гордиться.
Сталинские репрессии, конечно, были. Этого никто не отрицает. Но цифры, мягко говоря, сильно преувеличены. Жертвами репрессий называют то 32 миллиона человек, то 27 миллионов человек, а то и все 60. Происходит такое потому, что в 90-е годы многие документы о репрессиях были сфальсифицированы.
Автор самых репрессивных мер во всем, так сказать, во всей русской истории и во всей вообще европейской истории. Как Солженицын покойный говорил вообще, увеличивая в 10 раз все цифры, вот, минимум в 10 раз, что это миллионы жертв, миллионы заключенных, репрессированных, расстрелянных там и так далее. Ну, я не буду говорить о том, что если и 1,5 миллиона расстрелянных, то это много. Я ничего против этого не говорю. Но зачем и ради чего из 1,5 миллионов делать 15 миллионов или больше?
Удивительно, но американцы, которые любят обзывать Иосифа Сталина преступником, почему-то молчат про своего президента Трумэна, который устроил раскулачивание американских фермеров, а потом взял и сбросил ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, уничтожив более 200 тысяч человек. До сих пор американцы делают вид, будто они не виноваты, будто в этих бомбах была необходимость. Хотя любой нормальный историк расскажет, что к моменту бомбардировки Япония была уже разгромлена. Многие историки убеждены, антисталинизм и антикоммунизм всего лишь маска для русофобии. Кошмаря нас сталинской эпохой, кровавым прошлым, нам пытаются привить чувство ущербности, научить стыдиться своей истории. И все это лишь с одной целью – сделать невозможным национальный подъем, уверяют эксперты.
Все время пытаются нас заставить стыдиться. Вы стыдитесь, что вы в Париж вошли в 14 году. Вы стыдитесь, что при Елизавете Петровне вы еще в Берлин вошли в 1761 году, в Семилетнюю войну. Вы стыдитесь того, что вы Гитлера разгромили в 45 году. Вы стыдитесь того, что сегодня вы решились все-таки воссоединить Крым с Россией. Да не будем мы этого стыдиться.
Конечно, Сталин, как и любой политик, не святой. Но ничуть не хуже того же Наполеона, которым так гордится Франция. Он не больший злодей, чем Трумэн, который разбомбил Хиросиму и Нагасаки. И не хуже японского Хирохита, сравнивать с которым его по кровожадности даже язык не поворачивается. Вы удивитесь, но Сталин предвидел, что после смерти его имя будут поливать грязью. И потому в одном из разговоров как-то сказал своему маршалу авиации Александру Голованову.
После моей смерти на мою могилу неблагодарные потомки навалят кучи мусора. Но через много лет ветер истории их развеет.